Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Александр Цернис и наш герой Владимир Горовиц. Ну что ж, наверное, для тех, кто хорошо знает фортепианную литературу, и в особенности Шопена, такая интерпретация знаменитой мазурки покажется странной. Мне она странной не кажется. Но странным мне кажется другое, что я включаю в записки аса Владимира Горовица. Мне могут возразить, как это было в случае с Фрицем Крейслером, что вряд ли я мог знать Горовица лично, а нет. Вот тут как раз я был знаком с Горовицем. Я был представлен ему при весьма странных обстоятельствах. Но, во всяком случае, я с ним шапочно знаком. И даже 5 минут удостоился его беседы. Обстоятельства это будут вам обязательно в данной передаче рассказаны. Они интересны во всех своих подробностях. Но сейчас меня интересует только что прослушанная мазурка. Да, про Горовица говорят всякое. Что он предпочитает виртуозность здравому смыслу. Предпочитал, вернее, все-таки. Виртуозность здравому смыслу. На самом деле, вот самое первое сочинение, которое я отдал, начисто опровергает данное утверждение. Это очень продуманная трактовка. И абсолютно польская. Что так, как чувствует Польшу мог Горовиц, так вряд ли кто ее чувствовал. Во-первых, он ученик Пухальского, знаменитого польского пианиста, педагога и просветителя. Во-вторых, он жил на Украине все свое детство, всю свою юность. Свое фортепианное образование получил на Украине, где Польша ощущалась весьма хорошо во всех ее аспектах. Мазурка написана все-таки в начале 19 века. И вся трагическая сущность польского бытия в ней выражена. Это и бравурность, это и гордость, это даже какое-то, как я бы сказал, фанфаронство и одновременно трагичность и обреченность. Вот все это Горовиц и передает. Вы сами все это слышали. Что касается виртуозности Горовица, она несомненно. Только как понимать виртуозность? Умение на рояле играть быстро? Я убежден, что сейчас в особенности есть пианисты, которые могут играть быстрее Горовица. Но играть так, как играл он, в смысле чистоты, звукоизвлечения, в смысле безошибочности, могут очень и очень немногие. Я уж не говорю о звуке. Звук его не подражаем, копировать его совершенно напрасно. Тем более, что фортепиано не скрипка, там нет грифа, нет смычка. И звук на фортепиано – вещь совершенно особая. Фортепиано является, естественно, ударным инструментом. Звук при помощи молоточка извлекается из струн, и сделать его особенным, своим, может только величайший мастер, коим и был Владимир Горвиц. И чтобы не быть голословным, мы слушаем еще одно сочинение все того же Фредерика Шопена. Я думаю, по поводу виртуозности вопросов нет. Она, несомненно, что совершенно ясно из только что прослушанной записи. Да и вопрос возникать не должен. Конечно, Горвиц по праву считается одним из лучших, если не лучшим пианистом 20 века. Пианистом, я подчеркиваю, поскольку с его интерпретацией далеко не все всегда были согласны, но на рояле, наверное, так играть мог только Рахманинов. Итак, к вопросу о лучшем пианисте 20 века. Я сильно забегаю вперед. Но, скажу, с моей точки зрения, достаточно опытный человек. Слышал всех лично, кроме Рахманинова, разумеется. Горвиц слышал лично. Да, очевидно, все-таки лучшим пианистом 20 века все-таки был Сергей Васильевич Рахманинов. И Горвиц это признавал. А Рахманинов как раз признавал Горвица лучшим пианистом, хотя они часто ругались, Рахманинов занимался с Горвицем. Но учил он, очевидно, больше музыки, чем играть на рояле. Учить Горвица играть на рояле было и поздно, и не надо. Его учил сам Феликс Блюменфельд, что лучшего в русской фортепианной школе придумать было невозможно. Однако Рахманинов позволял себе, это все очевидцы, современники говорят, просто на Горвица кричать и даже швырять в него ноты. Там и такие были сцены. И сам Горвиц об этом говорил. Особенно, когда здесь шла об интерпретации музыки самого Рахманинова. Но отношения между двумя великими артистами есть великая тайна. А вот то, что Горвиц, конечно, как пианист, как человек, держащий пальцы на клавиатуре, один из немногих, кто может сказать, да, он первый, с чисто спортивной точки зрения, безусловно. Тут нет вопросов. Надо сказать, что Горвиц, конечно, был вундеркиндом от детства. Его украинское детство было сразу проникнуто и музыкой, и очень большими фортепианными успехами. Он сразу стал известен, знаменит, но он понимал прекрасно, особенно после революции, что если он будет долго оставаться в России, дело пойдет очень и очень плохо. Он был прав, конечно. Он постарался как можно скорее уехать, и в 24-м году, ему было 20 лет всего, он покинул территорию России, оказался в Германии. И здесь его жизнь сложилась блестяще отнюдь не сразу. Пробиться было довольно трудно. Хороших пианистов было очень много. Рахманинова в Европе помнили, да и были другие пианисты очень сильные. Война кончилась, и, в общем, надо было все начинать сначала. А как? Счастливый случай. В концерте знаменитого оркестра Берлинской филармонии освободил с места пианиста, солиста-пианиста. Нужно было играть первый фортепианный концерт Чайковского. И жил Вайнгартнер. Ну, искали пианисты. И кто-то из русских иммигрантов, таких знаменитых русских иммигрантов, порекомендовал Вайнгартнеру, человек, который может сыграть концерт Чайковского без репетиций. Прямо на концерте он ручается за качество. Кажется, кто-то был Алексей Толстой, есть такие подозрения. Алексей Николаевич Толстой. И пришел Горвиц прямо на концерт. Это был жуткий риск со стороны Вайнгартнера. Прозвучало знаменитое вступление первого фортепианного концерта Чайковского. И Горвиц стал играть первые эти мощные, раскатистые, шикарные аккорды. Вайнгартнер такого звука просто не слышал. Он, по собственному уверению, повернулся моментально лицом к пианисту, чуть не раскрыв рот, застыл от удивления. И так простоял до самого конца сочинения, не мог оторваться от этого чудесного, необыкновенного фортепианного звука, энергии, мощи и пианистического парадного блеска. Да, парадный блеск Горлица ни с чем сравнить невозможно. Это какой-то беспрерывный праздник фортепиано. Праздник фортепианной мощи, мощи блестящего артистического искусства. И сам Горлиц был, наверное, тогда был совсем молод, очень красив. Он до самой старости был очень красив. Он блестяще выглядел на сцене, о чем очень заботился, о чем очень следил. И я думаю, что и внешнее впечатление, и тот блестящий театр, который воплощал клавиатуру, все это помогло Горлицу начать делать уникальную карьеру, а потом подвигло его к переезду в Соединенные Штаты Америки. Произошло это в 1928 году. С тех пор Горлиц жил в Америке, и там началась его сногсшибательная пианистическая карьера, но об этом несколько позже.
Thank you.
изумительно сыгранный вальс. Вот где трагизм в полной мере ощущается. В полной мере совершенно. И все разговоры о поверхности Горовица, о его внешних успехах, о его внешнем пианизме отпадают тут же. Именно то, что Шопен опять не ищет выгод, цитируя Пастернака. Вот этот город чувствует лучше других, хотя убежден, что он не читал этого стихотворения Пастернака. Он вообще книжками не очень увлекался. Более того, я даже заметил при нашей личной встрече, на слух определил, что, прожив большую часть своей жизни в Америке, он очень плохо говорил по-английски. Не выучился. Зачем было учиться говорить по-английски, когда он в основном разговаривал с фортепиано и со слушателями с помощью фортепиано? Вполне естественно, опять же, я Рихтера вспоминаю. Всегда говорил журналистам, слушайте мои концерты, а не берите у меня интервью. Горец поступал точно так, что то, что нес, извиняюсь за грубость, в интервью иногда было просто невообразимо. Я не хочу даже приводить его, высказывание недостойно ни его пианизма, ни его музыкантского величия. Однако, почему я беру музыку Шопена? Потому что тут виртуозность, конечно, у Шопена была у самого потрясающая. Но мы все забываем, что Шопен еще к тому же был пианистом с салоном, и играл танцы, польские танцы, мазурки, вальсы и так далее. Все это было чисто польское. Неспроста Фокин поставил Шопеняна. И польский танцевальный акцент музыки Шопена очень и очень важен. Вот Горовица его блестяще и воплощал. Сам же я познакомился с Горовицем не где-нибудь, а в доме американского посла на собачьей площадке. К нему пошел на прием Владимир Фельдсман. Замечательный пианист, ныне живущий в Америке, блестящий интерпретатор Баха. Тогда он был не у дел, он был в отказе, он сидел отказником, сидел невыездным, но поскольку был преподавателем американского посольства, он попросил разрешения у сотрудника посольства, они попросили Горовица, чтобы, в общем, Владимир Фельдсман нанес ему визит. Для спокойствия, так сказать, для уверенности, чтобы не быть одному, Фельдсман пригласил меня с собой. Мы зашли в американское посольство на собачьей площадке, нас провели в комнату Горовица. Горовиц сидел в кресле, в глубоком накрытый пледом, и смотрел телевизор. Как потом выяснилось, смотрел по телевизору боевики. Но стояли какие-то бывшие киевские и украинские родственники. Что-то там ему говорили, он явно их не слушал. Я вообще делал вид, что он спал. Когда Фельдсман подошел к нему, я стоял сзади, то Фельдсман сказал следующее слово: «Маэстро, я слышал ваш вчерашний концерт». Потом голос у него дрогнул, он опустился перед Горовицем на колени и поцеловал ему руку. Вот это Горовица сразу пробудило. И он сказал такую фразу: «А что, хорошо звучало?» Ну, что тут можно было ответить? У Горовица не просто хорошо звучало, а звучало гениально. Даже в его очень преклонном возрасте, скажем, впервые приехал в Россию после эмиграции. Я дам сейчас музыку Рахманинова в исполнении Горовица. Радиостанция «Эхо Москвы», «Записки АС», у микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Александр Цернис. Продолжаю знакомить вас с феноменальным искусством нашего героя Владимира Горвица. Вот звучит этюд Машковского «Искорка». Запись пиратская, она сделана в Ленинграде прямо из зала, я помню, на любительский магнитофон. Не знаю, зачем это было произведено, но все-таки это живая запись, это очень и очень важно. Горвиц в преклонном возрасте играет виртуознейшую вещь, с этим надо тоже знакомиться. Вот прозвучит она и продолжит наш разговор. Блестяще сыграно, чего же там говорить. И вот я припоминаю разговор Горвица с Фельдсманом, где Горвиц ему объяснял свой артистический принцип. Это скорее смешно, чем поучительно, но все же это нужно знать. Горвиц одевался на сцене изысканно, даже глубоким старцем. Он выходил на сцену столь элегантным, столь подчеркнуто, парадно, изящным, что это подтверждало его же собственные слова. Когда вы приходите в концерт, вы должны не только слышать, но вы должны и видеть. Вы должны иметь вещь, хороший оборот. Южно-российский, так скажем. И он очень заботился о прическе, хотя волос у него уже было мало, о галстуке, о фраке, о визитке, если он был в визитке. То есть выглядел он одетым, как, ну, просто какой-то премьер, голливудский актер. И было на что действительно посмотреть. Но когда он играл, внешняя сторона совершенно забывалась. Играл он настолько глубоко, но никак не напирая, не демонстрируя свою глубину, что вы понимали, что его виртуозность есть только та опора, тот постамент, на котором он действительно трактует своеобразно, по-своему, но трактует великую незабвенную музыку. В этом-то и смысл искусства Горвица. Через абсолютное техническое совершенство постижению глубин авторской музыки. Должен сказать, что на его первом концерте в Москве, я это очень хорошо помню, злейшие враги, которые пришли зубоскалить по поводу немощи пианиста Горвица, которые ходили всяческие слухи, распространяемые его коллегами, живущими в России, люди в антракте обнимались, целовались, плакали. Прощали друг друга обиды. Я был сам свидетелем этого, я стал участником этого всеобщего братания. Да, мы увидели великого артиста прошлого века, не 20-го, он, конечно, был виртуозом века 19-го, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы все говорили Лист, мы все говорили Бузони, мы называли какие-то великие имена. Да, потому что перед нами был, в общем, ископаемый исполнитель. Таких в 20 веке уже не было. Все были очень умные, все были очень начитанные. Все играли что-то сверх того, что написал автор. А Горвиц играл автора. И себя не забывал. И это был концерт, это был театр, это было представление одного актера за фортепиано. себя отказать в желании процитировать еще раз Пастернака. Опять Шопен не ищет выгод. Высокогорец понимал абсолютно. Еще раз повторяю, Пастернак он наверняка не читал, слышал о нем только и всего. Однако, как интуитивно он все точно угадывал. Чисто интуитивно, чисто по-музыкански. Его Шопен, конечно, уникальный Шопен. И то, что вот его встреча с Рахманиновым, и то, что Рахманинов так его ругал, бросал в него ноты, тоже все было. Есть свидетели. Однако Рахманинов он любил очень нежно и очень хорошо его интерпретировал, даже мелочи. Вот такой рахманинской мелочью, полькой, я и закончу эту передачу, полькой в исполнении его нерадивого, как считал Рахманинов, ученика Горвица, лучшего пианиста 20 века после Сергея Васильевича Рахманинова.